Привет, меня зовут Катя Игнатьева, и это подкаст «Платформа Гири». Платформа, где социально значимые бизнесы и общества становятся ближе друг к другу. Сегодня мы возвращаемся с очень интересной гостьей. Это создательница среды для самовыражения жителей Петербурга, человек, который борется с социальной разобщенностью, и, наконец, автор двух общественных пространств в Петроградском районе, Вероника Сединина. Привет, Вероника, очень рада тебя видеть и находиться в общественных мастерских.
Привет, я тоже очень рада.
По инициативе Вероники были созданы два общественных пространства в Петроградском районе – Центр добрососедства «Дом» и общественные мастерские «Ангар». В течение 7 лет она занимается реновацией бюджетных организаций и создает комфортную инфраструктуру, доступную практически каждому. Мы постарались выяснить, как ей это удалось и для чего нужны такие пространства сейчас. Как ты себя чувствуешь? Насколько я знаю, ты только сегодня приехала обратно в Петербург.
Да, я сегодня вернулась в Петербург из командировки. Я была в Сыктывкаре. Вообще, я довольно часто, особенно в этом году, ездила по России и рассказывала в разных городах о своем опыте, об опыте создания таких уникальных, ну, в принципе, уникальных для России пространств, потому что общественные мастерские в таком виде, в котором они есть здесь, на Петроградке, это единственный такой проект в России вообще в принципе. Поэтому, конечно, опыт очень всем интересен, и все хотят узнать, как же такое создать у себя в городе. Чувствую я себя вдохновленной после поездки, потому что я вижу, что, в принципе, это очень интересная для многих тема, и мне нравится, что есть люди, которые готовы продолжать делать общественные пространства, общественные проекты в России.
Это очень здорово. То есть тебя позвали туда рассказать об этом?
Ну, меня часто, да, зовут в разные регионы. Это была скорее такая поездка, ну, общая, где мы с разными представителями благотворительных организаций скорее просто обменивались опытом друг с другом. Не для горожан это была такая, а скорее профессиональная история.
Mm-hmm.
Вот. А обычно я все-таки приезжаю в города. Например, в этом году это был Ульяновск, Екатеринбург и Мончегорск. Это Мурманская область. И рассказываю о том, собственно, как создать пространства общественные не только коллегам из других общественных пространств и благотворительных организаций, но и, в принципе, жителям города, каким-то активистам, которые хотели бы делать что-то подобное у себя.
Я не знала, что есть такие инициативы, когда создатели общественных пространств собираются и передают друг другу опыт. Очень здорово. Вообще, мы решили тебя позвать в наш подкаст, потому что ты в одном из своих интервью говорила, что такая связка общественных пространств, как Центр добрососедства, театр, дом и общественные мастерские «Ангар» должны быть в каждом районе и в городе. И очень хочется обратиться к твоему опыту, как-то вдохновить, возможно, наших слушателей.
Создавала я Центр добрососедства «Дом» и общественный мастерский «Ангар». «Дом» я создавала, получается, 4 года назад. Вот 23 ноября было бы 4 года. А «Ангар» 2 года назад. И это такая классная была связка, целый год, в общем. И, собственно, «Ангар» появился благодаря «Дому». Но так как в нашей стране все очень нестабильно, а «Дом» — это было такое пространство, которое, я считаю, что оно необходимо городу, его аналогов нет. Это история про место для благотворительных организаций и активистов, каких-то сообществ. Год назад было принято решение мной и, да, там еще определенная группа людей, что мы, собственно, в том формате, в котором был проект, его на данном этапе закроем. Да? То есть это не, теперь это не пространство для общественных организаций, и да, оно так не живет. Теперь там появилось слово «театров». И теперь это история для каких-то, в общем, театральных таких вещей. Ну, собственно, пространство важное, нужное, и до сих пор важное и нужное. И есть какое-то сообщество, комьюнити, которое осталось. Ну, уже как бы в онлайн, ну, и не только в онлайн-среде друг другу помогают, но самого места пространства его нет. Все-таки в России пока благотворительность, она, ну, то есть, да, она на первых этапах зарождения, и поэтому помогают тем, кому там совсем сложно, детям, да, там больным людям, там, ну, в общем, что-то. Такие проекты, которые скорее они вот, да, для создания сообществ, для объединения людей, для построения горизонтальных связей, они, ну, как бы на них не соберешь пожертвования для того, чтобы они, да, жили. Вот. Поэтому, к сожалению, пока такого пространства больше нет. И оно, собственно, вот, может быть, когда-нибудь возродится.
Как ты вообще попала в сферу общественных инициатив?
В сфере урбанистики, общественных пространств, городских пространств я с 2015 года. Когда-то я занималась реновацией библиотек в Красногвардейском районе. Проводила исследования различные городские на тему комфортности городской среды. И, собственно, вот ушла в эту сферу из полностью коммерческой сферы. Я раньше работала в сфере банкротства предприятий, но в определенный момент поняла, что все-таки мне ближе социальная сфера, общественная, которой я всегда параллельно занималась. И поэтому вот сколько, получается, 7 лет назад я стала профессионально заниматься уже именно деятельностью, связанной с общественными проектами, с благотворительными проектами. Я, в общем, называю себя маркетологом-урбанистом, да, по сути, им и являюсь, и называют меня продюсер городских пространств. Ну, наверное, как бы да, так есть. А, по сути, это моя вот деятельность уже на протяжении 7 лет.
Мне кажется, что подход, в котором ты, твоя команда работаете, он достаточно уникальный. Ну, понимать, что вот такая история — это государственная тоже история, это очень вдохновляет. Как менялись твои вообще представления? Как ты пришла как раз к этому статусу маркетолога-урбаниста?
Сразу скажу, может быть, еще это как раз к предыдущему вопросу, на самом деле, отсылка, что я пришла в эту сферу, выгоревшая на прошлой работе, и я думала, что здесь так будет попроще как-то отсидеться, но, в смысле, отдохнуть, не отсидеться, отдохнуть просто какое-то время. Но в итоге, конечно же, оказалось все не так просто, да, как на первый взгляд кажется. Мои представления, ну, честно, они не сильно менялись, собственно, как когда я пришла, я хотела создавать пространство для людей и вместе с людьми. Так, собственно, просто это развивалось, да. Если изначально было вместе с людьми сложнее и непонятнее, потому что не было вообще, в принципе, как бы сильно развита у нас сфера урбанистики, какого-то, да, совместного проектирования, то есть не было никаких программ, потом уже появился твой бюджет, когда людей стали вовлекать в преобразование городской среды. Вот, до этого там, ну, собственно, было как-то не очень понятно. Но я всегда считала и по-прежнему считаю, что, собственно, то, чем я занимаюсь, это очень классная история, нужная и важная людям, городу. И поэтому представления мои не меняются. Меняется окружающая среда. Когда-то, да, она становится более благоприятной к тому, что я делаю, когда-то менее.
Ты упомянула, кажется, твой бюджет. Это какая-то грантовая программа?
Ну, это городская такая программа была, ну, и она в разных регионах России есть. Ну, в Петербурге называется «Твой бюджет». Она государственная, административная, делается, да, правительством Санкт-Петербурга, администрациями районов, когда горожане могут подавать свои идеи на улучшение городской среды. Потом там происходит жеребьевка, потом выигрывают какие-то проекты, да, их начинают реализовывать, рассказывают жителям, как, собственно, работает государственная эта вся система. Появляются какие-то новые, в том числе и общественные пространства благодаря этой программе.
Вот ты затронула вопрос вообще администрации, вот этого вот процесса. Интересно тоже послушать про твой опыт, насколько это сложно, потому что, мне кажется, именно это пугает в основном людей, что нужно все-таки связываться с людьми, нужно защищать проект. Это все кажется вот на этапе, когда ты просто заряжен идеей, очень сложно. Поделись, пожалуйста, каким-то своим опытом?
Ну, это как в любой сфере, важны люди. Ну, есть, да, какие-то государственные правила, по которым мы все играем. Но есть люди, которые готовы делать так, чтобы эти правила играли, да, на пользу города, на пользу людям, которые живут на территории. Ну, а есть те, кто не готовы. Поэтому, если человек не готов, ты хоть как там бейся, да, в общем, ничего не произойдет. Но, по моему опыту, можно найти тех людей, кто тоже заинтересован. Они могут быть заинтересованы, потому что им это будет выгодно, там, не знаю, с точки зрения продвижения, и, да, они сделают какой-то красивый свой кейс. Типа, вот я там глава района, я сделала такой классный кейс, смотрите, да, и как бы, ну, будет, ну, в общем-то, классно потом с этим кейсом куда-нибудь там показать выше своим начальникам и куда-то продвигаться. Вот, а есть люди, кто действительно, да, вообще в администрации работает и хочет изменить среду городскую. Mm-hmm. И такие люди тоже есть. Поэтому важно искать своих, важно не бояться, когда не получается с первого раза, да, когда там не принимают сразу, не говорят, конечно же, давай я тебе помогу сделать все, что ты хочешь. Да, важно стучаться в разные двери, ходить, рассказывать про свою идею. Например, общественные мастерские — это та история, к которой я шла, ну, наверное, 4 года, потому что когда-то в Красногвардейском районе мы создавали тоже соседский центр, и тогда, сколько там, 5-6 лет назад, не принимали мою идею, нашу идею о том, что соседский центр — это пространство, где должно быть еще и оборудование, да, какие-то, ну, совместное использование машинок, там, каких-то станков, электроинструментов. Это классно, нужно, это шеринг-экономика, это вообще объединение соседей. Вообще здорово, давайте делать. Нет, там не принимали, там мы сделали классный тоже проект, там существует соседский центр, но он, конечно, не без вот таких общественных мастерских. Но я к чему? К тому, что от того, как я захотела, до того момента, когда я получила поддержку администрации другого уже района, там, ну, прошло 3.5 года, наверное. Вот. Но главное, если ты хочешь внутри, то ты будешь искать возможности, как решить, да, эту историю. Поэтому быть уверенным внутри, что тебе это надо, что ты хочешь это делать, и тогда искать людей, которые тебя поддержат.
То есть 3 года это весь процесс занял, получается? Или это просто как твоя, когда ты продумывала концепцию?
Нет, 3 года, даже 4 скорее, это момент от того, как я поняла, что вообще нужны, как бы, да, какие-то соседские центры, их нет в Петербурге, тогда их вообще не было в Петербурге, то есть это была 2016 год, ну, то есть там 15-16 вообще про это не говорили. Когда я поняла, что эта тема очень важная, нужная, и что она меня зажигает, до момента, вот, когда, собственно, нашлись люди, которые сказали, да, классная история, давай делать, прошло вот 4 года. После того, как люди нашлись, да, там уже доработка концепции, сессии соучаствующего проектирования, да, разработка дизайн-проекта, в общем, ну, в тот момент до того, как мне сказали, да, давай делать, и там я загорелась историей, вот 4 года. Когда сказали, давай делать, и мы открылись, прошло 1.5 года.
Я так понимаю, что был конкретный момент, когда ты поняла, что в Петербурге нет общественных пространств, и в этом есть нужда, и это и сподвигло тебя к такому решению попробовать создать нечто подобное.
Да, ну, это сподвигло меня к тому, чтобы попробовать вообще преобразовывать какие-то пространства, которые существуют, да, так, ну, для понимания, что, в принципе, в городе там около 666, как я это всегда говорю, ну, теперь их больше, библиотек, молодежных клубов, центров, то есть очень много инфраструктуры, которая, как я видела, как маркетолог, потому что у меня маркетинговое образование, не работает так, как она должна работать. Огромная инфраструктура, много сотрудников, много бюджета туда уходит, но горожане туда практически не ходят, ну, то есть они не знают, что это существует, не знают, что этим можно пользоваться. И тогда мое маркетинговое мышление, которое, собственно, просчитывает, смотрит, в общем, что есть, как это можно использовать, Да, сработало, и я поняла, что да, собственно, ну, нужно вот каким-то образом создавать инфраструктуру из того, что есть. Так я пришла к тому, что классно делать реновации, и начала вот в библиотеках эту историю, продолжила здесь в молодежных центрах в Петроградском районе. Но, в принципе, я работаю и с НКО, и с другими регионами, ну, не в части государственной истории, да, то есть не в части, ну, и просто, да, это какие-то... Вот сейчас, например, Мончегорск, это, ну, там Норникель. Там есть НКО, которое получает гранты Норникеля, и вот мы вместе с ними будем делать тестовую историю общественных мастерских там, в Мончегорске. То есть, да, это как бы пример того, что это не бюджетное, там есть как бы часть администрации, но администрации в маленьких городах, там немного бюджета, вот, но там зато есть вот такие большие предприятия, которые тоже могут, собственно, стать теми, кто поддержит такие инициативы.
Угу. То есть ты как-то дистанционно будешь помогать развивать общественную пространство?
Ну, дистанционно, ездить мы туда будем. Угу. Вот, то есть там в следующем году будет скорее такая тестовая история, когда мы будем форматы смотреть. Вот мы к ним уже ездили в этом году, в октябре, и в следующем году продолжим тестировать форматы общественных мастерских, ну, в таком формате выходного дня. Не вот так вот, да, что у нас есть пространство, а сначала тестируем и смотрим вообще, как бы, как там... что нужно исправить, заходит, не заходит. Ну, потому что все, в принципе, проекты свои, и которые там я веду, я так и начинала, что, да, мы сначала тестируем какой-то формат, показываем, что это нужно, а в дальнейшем, да, находится поддержка и, собственно, открывается, к примеру, пространство.
То есть это история про спрос, наверное? Ну, то есть насколько это актуально для людей?
Про актуальность для людей и про вообще, в принципе... про выстраивание партнерских разных связей, доверительного отношения, к примеру, администрации, если мы говорим, да, про какие-то бюджетные проекты, да, выстраивание команды, потому что, ну, просто так, конечно, если я пришла с улицы и говорю, здравствуйте, у меня ничего нет, но я хочу что-то сделать, вызовет вопросы, да, как бы... Давай мы тебе дадим 20 миллионов, а ты что-нибудь сделай, человек. Так, конечно, не работает, ну а когда ты делаешь какие-то маленькие шаги, да, берешь какие-то маленькие гранты где-то, да, там вот тогда, собственно, там, администрация, к примеру, видит, что ага, там что-то происходит, есть какая-то команда, которая что-то делает, да, ее кто-то поддерживает, значит, можно их тоже как-то что-то поддержать. Давайте посмотрим. Ну, то есть, вот такими схемами. Да, и я и в основном работаю, что сначала что-то тестируется, смотрится, собирается комьюнити вокруг этого проекта, да, он классный, заходит, и дальше уже тогда что-то полномасштабное, вот как мастерские, например, создается.
Еще, насколько я знаю, вы как бы в процессе обдумывания, продумывания ангара также встречались с жителями и разговаривали, как они к этому относятся, как это удалось реализовать.
Тут такая штука, что, как я и сказала ранее, я вообще про то, чтобы делать для людей вместе с людьми. То есть не делать что-то, да, как мне кажется, классное, а людям потом это не зайдет. Поэтому, в принципе, был центр добрососедства «Дом». Площадка, которая как раз и создана для того, чтобы люди строили горизонтальные связи, общались друг с другом и, в общем, придумывали какие-то новые проекты и помогали друг другу, городу. И как раз из дома продвинулась идея создания общественных мастерских, потому что там люди, в принципе, стали... У нас там был коворкинг просто, да, в обычном его понимании, где можно поработать за ноутбуком. И люди стали обращаться с вопросами, а можно мы там приедем в коворкинг с швейной машинкой, например. Или потом были вопросы, а можно мы вообще привезем станки? То есть мы на них там поработаем, еще кто-то на них может поработать. Вот потом мы их увезем. И я такая думаю, ну, блин, уже все, собственно. Нужно как-то идти в сторону точно общественных мастерских. Ну, потому что людям надо. У людей есть запрос. Они в доме чувствовали место, где их поддерживают, да, где их инициативы поддерживают, где, собственно, можно найти единомышленников. Они приходили туда с этими запросами. И когда там был написан небольшой концепт, о том, как это будет выглядеть, и была получена поддержка, ну, там сказали, что да, будет финансирование. Тогда мы стали проводить проектные сессии, сессии соучаствующего проектирования совместно с жителями города, и мы делали открытые анонсы. У дома уже было, да, какое-то комьюнити вокруг. Uh-huh. Эти люди приходили, приходили благотворительные организации, но это тоже комьюнити дома. Приходили просто люди, которые где-то это прочитали. Были какие-то статьи просто, знаешь, в газетах печатных. И были там статьи в... Ну, не статьи, а какие-то заметки в электронных СМИ. И поэтому приходили разные люди, и мы с ними обсуждали, да, о том, как же будет выглядеть пространство, использовали там методики различные, да, и в игровой форме проектировали пространство. Я про это рассказываю в том числе в регионах, когда мы ездим, да, для того, чтобы вот, в общем-то, показывать, что люди важны и нужны на самом первом этапе, когда ты создаешь пространство. Тогда мы придумали все, как здесь будет, то есть какой функционал здесь должен быть, какие мастерские. Понятно, что все, что хотели люди, невозможно воплотить, да, это нужно много таких мастерских. Понятно, что есть ограничения, но классно уже на том этапе формировалась комьюнити вокруг мастерских людей, которые хотят здесь и работать, и творить, и, в общем, да, быть частью этого пространства.
Насколько разных возрастов приходили люди на вот эту встречу? То есть, мне кажется, это очень актуальный вопрос вот этого возрастного ценза, что все-таки хотелось бы, чтобы общественное пространство это было вообще как бы очень свободное место, где независимо от возраста каждый может найти чем заняться, но, конечно, вероятно, есть много ограничений разных.
Ну, про возраст классный вопрос, который, собственно, вот когда был центр добрососедства «Дом», очень здорово, что я нашла таких людей, которые работали в администрации на тот момент, которые готовы были идти на это, готовы были со мной вместе придумывать какие-то варианты, как же делать так, чтобы пространство было действительно вневозрастное, и в доме было действительно ноль плюс, и, собственно, до самого предела, в общем, там не было какой-то верхней планки. И на сессии тоже приходили люди, вот сессии соучаствующего проектирования для мастерских. Самой младшей участнице, по-моему, было 12 лет, а самому взрослому участнику было 60, ну, 60 там вот с чем-то. То есть это был вот, ну, действительно большой диапазон, большой разброс по цифрам, и это классно, так и должно быть, потому что люди разные, и люди, которые пользуются пространством, в общем, это не зависит от пола, это, в общем, моя внутренняя, да, такая позиция, что общественное пространство, оно для всех, правильно, и там не должно быть каких-то дискриминирующих признаков. Поэтому, да, были разные люди, и привносили разные, и там была интересная история, приходила мама с дочкой, а там одна из методик, что да, нужно там, мы распределяли людей по группам, и люди писали функционал, что же они там как бы хотят делать, mm-hmm. вот, в пространстве. И маму с дочкой мы специально разделили на разные группы. Вот. И мама потом там нам рассказывала, когда презентовала, о том, что, собственно, вот дочка, типа, нужно пространство, чтобы там было что-то для детей, чтобы дети. Я уже не помню, что, ну, в общем, что-то там вот делали по ее видению, что хочет ее ребенок. Потом вышла дочка, совсем другое сказала, вообще не так, как сказала мама. И это было очень забавно наблюдать, что, да, ну, там классная девчонка попалась, вот 12-летняя, которая пришла, сама захотела. И прямо она такая активная и рассказывала, как она видит и как она хочет, в какое пространство она хочет ходить. Поэтому, конечно, это важно, чтобы разные люди принимали участие. И если мы говорим про то, кто ходит сюда, в общественные мастерские, mm-hmm. уже как в пространство, есть ограничения по возрасту, у нас 18+. Сделано это для того, чтобы, ну, обезопасить, в принципе, детей, потому что до 18 лет это дети. Пространство открытое, здесь у нас все предметы в свободном доступе, по большому счету, то есть они не закрыты куда-то, не спрятаны, и у нас есть, ну, довольно опасное оборудование. И можно себе, там, ребенок пальцы прошьет или там палец отрежет. Ну, то есть это, в общем-то, вполне себе то, что может быть. Поэтому у нас в основном 18+, то есть все интенсивы у нас 18+. Бывают редко исключения мастер-классы у нас какие-то на меньший возраст, но обязательно с родителями. Либо если это группа подростков какая-то от волонтерской, ну, от благотворительной организации, либо волонтерская какая-то история, где подростки, то там тоже должны быть у них какие-то сопровождающие волонтеры, допустим, да, которые смотрят за этими подростками, потому что, ну, все-таки все равно травмоопасно. У нас в этом году было довольно много подростков, на самом деле, из Красного Креста, допустим, у нас были ребята с опытом мигрантства и бежества, вот, и, в общем, весело-весело. За подростками нужно смотреть очень хорошо. А если это совсем мелкие дети, то там, конечно, в общем, берется все откуда, откуда-нибудь. Вот, и в мастерских сейчас пока мне удается держать ту позицию, что у нас интенсивы обучения от 18 до 35, обусловлено это тем, что официально это бюджетное учреждение, относящееся к молодежной политике. И поэтому 18-35 для того, чтобы мы выполняли показатели, которые нужны, госзадания, отчетность и все прочее. Чтобы все остальное могло работать, чтобы мы могли получать какую-то зарплату, какое-то финансирование на то, что здесь происходит. Есть часть форматов коворкинг, мастер-классы, какие-то крупные мероприятия, где мы не ограничиваем по возрасту, либо вот какие-то благотворительные проекты, там тоже у нас нет ограничений по возрасту. Например, у нас есть проект с серебряными волонтерами, да, где там, люди старше 50 лет к нам приходят и вместе с молодыми нашими резидентами, в общем, делают там мерч, например, вот они сейчас сделали для благотворительной своей организации. Поэтому возраст вот так. Есть у нас сейчас в мастерских ограничения именно на обучающие интенсивы, но мы открыты к тому, что если человек умеет что-то делать, он может прийти в коворкинг и пользоваться оборудованием самостоятельно, вне зависимости от того, там, 36, 40, 45, 77. Ну, то есть люди ходят разного возраста.
Я тоже не знаю, как набрела на эту запись, но видела, кажется, у вашей резидентки пост, где девушка учила вышивать сумки, кажется, вот, пожилых женщин. Это очень мило.
Да, это одна из вообще наших ценностей общественных мастерских и ценностей дома, который был. Это инклюзия и это, да, объединение людей. И классно, что мы даем возможность людям помогать людям. Вот. Mm-hmm. И это всегда все отмечают. И это действительно такая, ну, прям дом я называла точкой входа в благотворительность, потому что там было очень много благотворительных проектов. И на каждую неделю у нас было очень много волонтерских встреч. Да, человек может прийти и прям, ну, за неделю там побывать на разных волонтерских встречах и посмотреть вообще, как бы, что им откликается, кому им откликается помогать, не откликается, вообще какие есть направления помощи, что ты можешь, там, не знаю, быть значимым взрослым для ребенка или там ходить в больницы к взрослым людям и там проводить им мастер-классы или, ну, в общем, можешь потестить. И в общественных мастерских мы продолжаем эту историю, у нас есть благотворительные мастер-классы, когда горожане проводят бесплатно, ну, горожане, которые умеют что-то делать руками, они проводят бесплатно мастер-классы, а другие люди приходят на эти мастер-классы за пожертвования в пользу какой-либо благотворительной организации, либо нашего благотворительного проекта, который мы делаем. Например, в декабре мы выбирали у нас в соцсетях, какой же организации мы будем помогать. И там было три на выбор из тех, с кем мы сейчас сотрудничаем. В итоге был выбран теплый дом. И вот, наверное, там порядка 50 тысяч рублей пожертвованиями было собрано. Пожертвования напрямую уходят организации. То есть мы не имеем никакого отношения к этим деньгам. Они туда уходят. И получается, что вот таким образом люди тоже помогают другим людям. Да, не работая напрямую с благополучателями, да, а вот просто умением таким собирать деньги. С благополучателями у нас очень много, тоже много всяких разных мастер-классов. каких-то интенсивов, начиная от подростков, вот как я, да, сказала, с мигрантским опытом, там каких-то семей в трудной ситуации, например, с теплым домом, да, к нам приходят семьи, которые находятся в кризисной ситуации, вот, и там для родителей с детьми мы проводим обучение. Было у нас обучение, проводили наши резиденты для мам детей с тяжелыми заболеваниями. Мамы учились шить нижнее белье для того, чтобы, да, получить этот навык. Возможно, потом в дальнейшем зарабатывать им можно. Ну, то есть какая-то такая была прям обучающая история для них. Вот. Есть просто тимбилдинг для волонтеров, когда, собственно, ну, чтобы им тоже каким-то образом разгрузиться и как-то классно время вместе провести. Вот, там, перспектив, например, на следующей неделе будет у нас такая история. Вот. Ну, то есть ангар активно с благотворительностью тоже взаимодействует. И это одна из наших ценностей.
Вообще, да, у вас на сайте висит расписание на каждый день. И мне кажется, что реально каждый день уникальный. В зависимости от дня самые разные мероприятия проходят. Ты упомянула про инклюзию. Вообще, насколько к вам часто приходят люди, у которых есть какая-то инвалидность? И как у вас здесь выстроены условия для этого?
Mm-hmm. Смотри, ну, первое, я вообще как бы считаю, и так и есть, что инклюзия — это просто условия, которые ты создал, и, да, человек приходит, и ты можешь не знать, что у него есть какие-то особенности, но для него создана вся среда для того, чтобы он мог, собственно, беспрепятственно просто наравне со всеми другими людьми, так же, как и любой другой житель Санкт-Петербурга, да, пользоваться просто пространством. Поэтому в цифрах я тебе не скажу, хотя у нас тоже спрашивают, знаешь, отчетность, там, например, в администрации, сколько у вас ходит таких-то людей? Я не знаю, сколько у нас ходит таких людей, потому что я не спрашиваю. Это все люди. Кто они? Мигранты они? Либо это люди с инвалидностью? Ну, то есть мне неизвестно. Но, да, у нас есть какие-то специальные истории, которые с благотворительными организациями сделаны, да, но там скорее как бы про то, что привозят, к примеру, ребят из ПНИ к нам, да, и они здесь занимаются, ну и параллельно здесь у нас тоже что-то происходит, ну то есть это, да, такая общая все равно среда. И мы, ребята, которые приходили заниматься от благотворительных организаций, они потом к нам на праздники какие-то приходят, на вечеринки, да, уже просто самостоятельно. Это тоже про инклюзию. Там чудесный Эмиль, которого я очень люблю, который, собственно, в простых вещах, в огурцах теперь работает, тоже к нам ходил и ходит как просто горожанин самостоятельно, абсолютно, без каких-либо, собственно, там, не знаю, сопровождающих его людей. Вот, поэтому у нас здесь есть, у нас практически нет порогов, да, между какими-то там пространствами, то есть свободно можно, если это инвалидная коляска, то на инвалидной коляске совершенно свободно можно проезжать. У нас есть вот эта комната, где мы сейчас находимся, она тихая, и, собственно, если, да, приходят люди, у которых там, ну, какая-то история с ментальными особенностями, и нужно побыть где-то в одиночестве, то можно и воспользоваться. Но никогда мы не делаем акцент на чем-то специально. Да, у нас проводили представители благотворительных организаций для всех желающих, в том числе для наших сотрудников и для резидентов, регулярно проводят какие-то обучающие истории о том, как можно взаимодействовать с разными людьми. Если вдруг вы там что-то заметили, да, какую-то там, как на это реагировать, что с этим делать, да, там, ну, та же самая история, например, про людей с аутизмом, что, да, как действовать, если ты вдруг увидел, что с человеком что-то, ну, как бы происходит, да, и как понять, что он там, что-то у него, вот, как особенности его проявляются. Вот, такие обучающие штуки у нас тоже были, и поэтому резиденты, там, сотрудники знают, как в этом случае себя вести. Вот, поэтому среда у нас, на мой взгляд, очень доступная, и пространство действительно инклюзивное, куда приходят разные люди. Здесь нет исключенности, нет, что там, да, занимаются, к примеру, только там, вот, там, люди с ментальными особенностями, а больше никто не занимается. Нет, если здесь есть вот люди с ментальными особенностями, рядом с ними сидят люди нейротипичные, и они все прекрасно друг с другом взаимодействуют. Это классно. И для меня вот это та история про инклюзию, которая должна быть. Это то, что, собственно, просто среда, которая тебе позволяет делать то, что ты хочешь в своем городе, вне зависимости от того, какие у тебя есть особенности.
Мне очень близки твои слова. Мне кажется, что это очень важно. И хотелось бы, чтобы в целом, ну, такого вопроса как можно чаще в разных местах, в которых мы находимся, не возникало, что есть ли там условно у человека какой-то диагноз или нет. Вот, поэтому будем надеяться, что условия и люди как-то все это будет способствовать тому, чтобы не только в Петербурге, а в целом в России все больше было таких пространств.
Да, я очень на это надеюсь, потому что инклюзия — это, ну, прям одна из моих самых важных ценностей в жизни, которые есть. Вот у меня даже статус в Инстаграме, и вообще у меня есть свитшот, который сделали мне здесь ребята у нас в мастерских. Россия будет инклюзивной, ну, потому что это прям то, что мне хочется, чтобы было, да. Что инклюзия — это, в общем, пространство для всех.
Хотела упомянуть, что мне очень нравится новый такой слоган у «Нормального места», «Простых вещей», что пространство только для всех. Просто когда у ребят, они отмечали открытие, я как раз волонтерила, и было очень круто видеть такой огромный поток самых вообще разнообразных людей, и что для каждого действительно было место, и всем было удобно и комфортно. То же самое я, кстати, впервые в ангаре, и то же самое наблюдаю, что, мне кажется, всем суперкомфортно.
Да, это вот история про то, что мы очень дружим тоже с «Нормальным местом», то есть мы как бы знакомы с Машей Грековой, и, в общем, хорошо общаемся. Классно, что такие люди есть в Петербурге, что они остаются, и что... Вот мы стараемся сделать такие островки свободы реально в Петербурге, где ты можешь почувствовать себя безопасно, комфортно, что тебя там примут, и ты приходишь и являешься частью вот этого сообщества. Важно было в доме отзывы слышать, и здесь очень как бы классно, что люди также отзываются, что это не как пространство, которое тебя исключает, это твое пространство. Ты приходишь туда, в дом, там все говорили, писали о том, что ты реально приходишь домой, и это твое место, оно для тебя, и оно открыто, и там тебе рады всегда, и ты можешь там быть таким, каким ты хочешь быть. И здесь та же самая история, что особенно в этом году, ну да и в прошлом, в пандемийный год, мы открылись в пандемию и продолжили сейчас тоже в этом. Сложный год, то есть все 2 года, которые мы работаем, просто супер неопределенность, просто турбулентность невозможная, вот, но нас поддерживает, всю команду очень поддерживает то, что люди отзываются, ну и команда сама отзывается о том, что ангар — это такое безопасное место в городе, это место, где тебя принимают, где тебе тепло и хорошо, и можно просто прийти сюда, и просто выпить кофе, и просто пообщаться за стойкой на кухне, или просто поделать что-то руками, и тебе становится спокойно, комфортно и хорошо. И это вот самое важное, мне кажется, что, собственно, в этом году прям вот, ну, объединяло всех тех людей, которые сюда приходят, и резиденты, которые у нас есть, они к нам возвращаются, то есть они там отбыли свой резидентский срок, да, и в дальнейшем снова все так к нам приходят, приходят просто пообщаться, ну, потому что это место, которое поддерживает, вот такая поддерживающая среда.
Условно представим, что я пару минут назад не видела всего ангара, и ты не проводила мне экскурсию. Представим, что я просто человек, который вот каким-то образом в интернете, или, может быть, там мне подружка рассказала про ваши общественные мастерские. Как мне вот там записаться, как мне понять, куда мне стоит пойти, в грязный, в чистый цех? Можешь, пожалуйста, рассказать про внутреннюю кухню?
Но, как нам кажется, мы все время улучшаем и улучшаем систему. Но на данный момент, мне кажется, все довольно понятно. Но когда к нам приходят какие-то отзывы, мы пытаемся что-то доработать. У нас есть социальные сети, в которых мы все досконально описываем. У нас там есть закрепленные посты, у нас там есть вечные сторис, у нас там есть статьи в ВК, да, где описано, как, чем отличаются наши форматы, как можно попасть куда-либо. Но в основном людей, конечно, интересует обучение и коворкинг. Есть другие форматы, резиденция, благотворительные организации, да, просто мероприятия. И для каждого разный свой вход. Но в основном всех интересует интенсивы и коворкинг. В интенсивы у нас происходит запись 20 числа, примерно 20 числа каждого месяца, на следующий месяц. И мы выкладываем анонсы, выкладываем ссылку на регистрацию, и группы набираются примерно за час. Да, поэтому на интенсивы некоторые пишут, что сложно попасть, но те, кто хотят, собственно, ставят будильники, да, и попадают, потому что мы берем первые 8 человек, которые отправили нам заявку. Ну и тут есть момент, что не чаще, чем раз в 3 месяца ты можешь прийти в одну и ту же мастерскую. Вот, то есть интенсивы — это история про то, что ты подаешь заявку в числе первых и проходишь, приходишь, бесплатно занимаешься. Коворкинг — это если ты уже умеешь что-то делать, и ты сам хочешь работать просто на оборудовании. Там у нас есть регулярная ссылка, каждые выходные ты, собственно, просто можешь заполнить заявку, опять же, тебе администратор ее одобрит для того, чтобы прийти на определенный слот по времени и работать на оборудовании. Абсолютно бесплатно тоже, но тут нет какой-то обучающей составляющей. Вот. Поэтому на эти 2 формата, собственно, вот так можно попасть. Переходишь по ссылке, там есть анкета, ты ее заполняешь, и с тобой связывается администратор. Но возникают сложности, конечно, не все сразу понимают, как можно записаться, да, там, потому что все видят, там кто-то пришел, к примеру, да, там 10 декабря, очень хочет в декабре на интенсив. И непонятно, ну, статью, конечно, там можно прочитать, но все равно становится вдруг непонятно. И очень много нам и по телефону звонят, ну, не очень много, ну, ладно, звонят нам по телефону, и пишут в социальных сетях, а как же к вам попасть, а как я хочу на интенсив, и вот, ну, там администраторы, СММщик наш, СММщица отвечает каждый раз на это, что вот тогда-то ищите ссылку, да, в 20-х числах скоро будет запись, регистрируйтесь.
Мне кажется, что еще вот эта проблема, что места так быстро все-таки раздаются, и так быстро люди забирают эти места, она все-таки заключается в исключительности общественных мастерских, и очень хочется, чтобы действительно, возвращаясь к началу, твоя фраза про то, чтобы в каждом районе была бы такая связка, это было бы просто чудесно, чтобы действительно у каждого человека была такая возможность, потому что, как я понимаю, к вам можно записаться вообще людям с любой точки Петербурга, Ленобласти, да, при желании.
Ну, к нам приезжают и из курортного района, и из Петродворцовского района, и даже из Всеволожска когда-то к нам приезжали. Вот. Действительно, нехватка, действительно исключительная история, поэтому большая у нас вот такая востребованность. И, ну, не можем мы, да, удовлетворить всю потребность, которая есть у горожан. Классно, если будет в каждом районе. Буду очень рада. Но пока имеем то, что имеем. Вот. И поэтому делаем вот какие-то вещи такие, чтобы там, да, не чаще, чем раз в 3 месяца можно записаться. Ну, чтобы у других людей тоже была возможность пройти обучение. Но при этом в коворкинг вы можете ходить сколько хочется, в пределах 20 часов в месяц, потому что, опять же, тоже, да, как бы из-за того, что много желающих, да, mm-hmm. не всем может достаться, особенно в керамическое мастерское место. Поэтому наша связка какая, как идеально, как я вижу эту историю, что человек проходит обучение на интенсиве, в дальнейшем идет в коворкинг, оттачивает свои навыки и пробует что-то самостоятельно, а потом становится нашим резидентом. И уже, да, думают, как на этой истории, на своем навыке заработать, да, сделать какой-то свой бизнес, вот, какой-то творческий проект. И такие связки у нас уже несколько раз срабатывали. Человек прям от начала, от вот истории про то, что он пришел на интенсив, до резиденции доходили у нас люди. Вот там вот Таша была, например, такая наша резидентка, которая, собственно, вот прошла весь этот путь. И именно благодаря ангару пришла к тому, чем она занимается.
Mm-hmm. То есть это достаточно частая история, когда действительно люди выходят с каким-то своим проектом?
Ну, не частая, скажем так, но она есть. Потому что вообще, в принципе, это мастерские, они для того, чтобы ты попробовал. Да? И самая главная история, что здесь легкая точка входа для того, чтобы ты попробовал и понял, твое, не твое, нравится тебе, не нравится. Может быть, ты всегда хотел лепить, но потом пришел, понял, что, блин, лепить это не из пластилина лепить. Mm-hmm. Это сложнее, намного сложнее. И, ну, как бы такой, и передумал. А кто-то влюбился и стал делать коллекции каких-то керамических изделий, их продавать. Вот, конечно, больше людей, которые ну, там, вот, сходили на интенсивы, потом дальше, там, может, в коворкинг ходят, да, и пробуют что-то. Но, а может быть, просто поняли, что это не их, и дальше не пошли. Пошли дальше в столярку и поняли, что им больше нравится пилить, чем лепить. Хотя никогда не думали, что им нравится пилить. Вот. И тем самым, да, это вот как бы... У нас нет задачи, чтобы все, кто пришли, стали бизнес-творческими ребятами. Нет, ну, у нас есть задача внутренняя, да, дать возможность попробовать людям сделать то, что они еще не делали.
А как ты сама считаешь, почему у людей, которые приходят в ангар, есть вот эта потребность в каком-то прикладном деле? Сама ты, кстати, занимаешься в мастерских ангара чем-нибудь?
Два вопроса в одном. Отвечу на первый. Почему приходят, почему хочется прикладного? Ну, во-первых, у нас много посетителей, людей, друзей, кому около 30, плюс-минус. И это как раз люди, которые, собственно, там кто-то был бухгалтером, подумал, что хочет что-то другое, да, сменить направление. Кто-то был дизайнером, подумал, что хочет сменить направление. И это одна часть людей. И они действительно приходят для того, чтобы, ну, пройти какую-то, по сути, профориентацию. Ну, в общем, переучиться на что-то. Ну, да, переучиться на что-то. Вот, есть те, кто, например, мамы, которые в декрете сидят, и тоже такие приходят для того, чтобы, собственно, выйти на что-то новое, на способ какой-то новый, чтобы зарабатывать деньги. Кто-то приходит реально просто, чтобы снять стресс, потому что последние 2 года это прям история про сильный стресс, который есть у людей. И люди приходят, занимаются творчеством, находятся в безопасной атмосфере, и таким образом нагрузка эмоциональная у них снижается. Вот. А есть те, кто действительно приходит как прям в классическую общественную мастерскую, чтобы выполнить какие-то, ну, свои бытовые задачи. Подшить шторы, штаны, отпилить плинтус, ну, что-то такое бытовое для дома, там, просверлить отверстие в полке. Ну, эти задачи регулярно приходят и, собственно, выполняют люди. И у нас есть еще классный формат «Ремонт кафе», который мы теперь еще и в «Спасибо» делаем, да, в благотворительных магазинах. Это когда горожане другим горожанам показывают, как можно ремонтировать вещи, и ремонтируют вещи им. То есть, да, можно было бы выкинуть какое-то, не знаю, что-то, платье, которое порвалось, а можно вот его починить в ремонт-кафе совершенно бесплатно и дальше носить. Такой формат у нас тоже есть. Поэтому люди приходят за разным, у них есть разный запрос. Если говорить о том, чем я творческим занимаюсь в общественных мастерских, ну, во-первых, я придумываю, что как будет развиваться общественные мастерские. Это очень творческое занятие. Ну, действительно, творческое занятие и то, что занимает большую часть моего времени. Когда я их создавала, мастерские, я, конечно же, очень мечтала, что я буду в столярной мастерской что-нибудь пилить, в керамической лепить и, наконец-то, на радость моей маме научусь шить. Но, собственно, у меня есть второй разряд по деревообработке. Я занималась там что-то полгода керамикой. Но за 2 года, ну, я, наверное, один раз что-то попилила, один раз, два раза что-то полепила и сшила себе рюкзак у нас на интенсиве. Вот, это все, чем я занималась именно вот в мастерских на оборудование. Времени действительно не хватает, и хотелось бы его больше, но... Как бы как есть. Зато я вижу радость людей, которые занимаются, творят. Я вдохновляюсь тем, что они делают. Вот. Кто-то что-то дарит. И таким образом у меня появляются вещи керамические, которые я не сама слепила, но мне подарили.
Ну, кстати, мне кажется, керамика — это один из лучших подарков вообще, который можно получить. Можешь ли ты дать какие-то парочку советов людям, которые хотят создать нечто похожее здесь, либо в малых городах?
Ну, советы у меня, как всегда, искать команду единомышленников, искать свое сообщество, комьюнити, создавать его, да, тех людей, кто готов с тобой это делать. Потому что одному сложно и практически невозможно вывести какую-либо историю. Очень много всего, что непредвиденного происходит, и тебе нужна как минимум поддержка моральная, как максимум, конечно же, руками, чтобы еще что-то делать. Вот. И второй совет — не бояться. Да, не бояться отказов, не бояться того, что у тебя что-то не получается, не бояться, что не все сразу вдохновляются твоей идеей. А просто если ты в это веришь, делать. Вот. Если нужны какие-то детальные советы по смете, по тому, сколько это будет стоить, где что лучше закупить. Мне можно всегда написать, и я с радостью, в общем-то, общаюсь и рассказываю, как это было у нас, какой-то свой опыт, потому что, ну, там, мы понимаем уже, что там как бы было лишнее, к примеру, закуплено, а что классно бы еще было бы закупить. Вот.
Хорошо, оставим твой контакт.
В малых городах тоже очень нужны люди, которые горят этой идеей, и можем там дальше что-то делать. Потому что не только в каждом районе Петербурга, я бы хотела и считаю, нужна такая история, но и вообще во всех городах России и во всех малых городах России такая история должна быть, потому что она объединяет людей, она дает возможность меньше потреблять, да, ресурсов, которые можно не потреблять. Ну, это к тому, что, да, общественные мастерские — это же про ценность того, что вы вместе используете оборудование. Не каждый покупает что-то отдельно себе домой и плодит вот это вот все то, что лежит, да. А оборудование, оно не лежит, не стоит, оно работает. Всем пользуется, и нет ничего, что... как бы свой срок отбывает и не живет. Вот, поэтому в любом случае во всех городах, мне кажется, эта история очень актуальна, особенно в, там, да, в каких-то моментах, что не с самой простой экономической ситуации, например, у нас в стране. Даже, mm-hmm. да, это тоже важная часть и тенденция с апсайклом, например, да, это и про экологию, и про... в то же время экономическую составляющую, да, что ты можешь из старых вещей перешить и сделать классные новые вещи, а не покупать тем самым, снизив и потребление, и, да, как бы сэкономив часть какого-то своего бюджета и вообще получив какую-то уникальную, классную вещь, которой нет ни у кого в твоем городе. Вот. Так что общественные мастерские — это про много, поэтому они нужны везде. Поэтому обращайтесь все, давайте вместе что-то делать и продвигать, чтобы они были по всей стране.
Я хотела еще спросить, можно ли какие-то, ну вот, например, та же ситуация с швейной машинкой, которая стоит и пылится, можно ли принести их к вам в мастерские или какие-то материалы, которые есть, например, ткань или глина?
Да, такие истории с нами происходят регулярно, люди спрашивают, отдают нам что-то. Например, таким образом у нас появился токарный станочек, которого у нас не было, нам просто отдали. Вот, регулярно нам приносят ткани. Например, мы сотрудничаем также с Melon Fashion Group. Они нам отдают да, какие-то свои производства, ну, тестового производства, которое у них есть здесь, в Петербурге, обрезки ткани, и мы на них проводим интенсивы. Вот. Также нам отдавали с производства Сова-нянька. Они делают всякие разные штуки. Там одеяло с утяжелителем, по-моему, что-то какие-то, ну, для детей, батуты, не батуты, ну, что-то такое, да, они делают классные вещи, и у них остается тоже много всяких обрезков эко-кожи, там, не помню, чего-то еще, ну, в общем, они нам это отдают, и мы на этом тоже проводим интенсивы, мастер-классы, и классно, вот как раз рюкзаки, например, скрутки мы шили из остатков с их производства, вообще такие крутые получились, и это тоже одна из таких важных составляющих нашей работы, да, то, что мы не покупаем новое, если можно взять то, что уже есть, вот, и люди приносили нам и какие-то старые советские ткани, что очень круто, здорово, мы прям очень этому рады всегда. И то, что там остается от ремонта, допустим, да, и мы, ну, проводим какие-то регулярные акции, потому что мы собираем, да, пишем, что нам нужно. Вот сейчас у нас на следующей неделе будет день рождения мастерских, и мы сегодня выложили виш-лист, то, что нам нужно, и то, что мы будем рады принять в дар. Вот. С удовольствием всегда нам можно написать в соцсетях, и мы... Если у нас будет возможность, попробуем там сами даже что-то вывести. Если есть у людей возможность, мы рады, когда они сами нам сюда привозят. Вот. Но, конечно, по согласованию с нами, потому что там нам хотели отдать старую швейную машинку, вот такую вот большую, которая чайка или как она называется. Но нам ее просто физически ставить некуда, поэтому мы тут, конечно, отказываемся. Вот. А какие-то небольшие вещи могут быть нам вполне себе очень нужны, поэтому... Освобождайте свои антресоли, приносите, чтобы другие пользовались, чтобы вещи жили свою жизнь.
Вы еще такие здоровые ценности продвигаете как бы среди ваших посетителей, что вы перерабатываете мусор, и вот эта история с тканями. Когда разговаривали с Яной Авдиенко, в нашем прошлом выпуске, кстати, она как раз тоже рассказывала, что несмотря на трудности с тем, чтобы на самом деле это достаточно сложно найти людей, которые будут, ну, материал, с которыми работает команда Яны и сама Яна, достаточно такой специфичный, все-таки это не ткань, а как бы баннеры,
ПВХ,
да, ПВХ. И вот, рассказывала, что есть трудности с тем, чтобы просто им отдавали этот материал. И очень круто, что у вас уже есть прям компании, которые отдают вам. Ну, Melon Fashion Group просто, ну, я так понимаю, это весь масс-маркет.
Ну, Зарина, вот это все же их, Бифри, Зарина, это да, их история.
Меня это очень впечатлило.
Ну да, мы с ними начали в этом году сотрудничать, и я думаю, что продолжим в следующем, более что-то крупное будем делать. Вот, но пока, да, вот они отдают нам ткани, это прям очень хорошо. И про баннеры, мы тоже из баннеров делаем. У нас есть интенсивы, на которых девчонки учат шить и те же самые рюкзаки, и сумки, и из баннеров в том числе. Вот, это, ну, потому что это и красиво, и уникально, и в то же время это вот классная история про переработку, которую мы транслируем с самого начала, с самого открытия. мы стараемся использовать все максимально, да, то, что можно использовать. Например, мы участвовали в ВК-фесте летом, и потом нам, собственно, предложили, сказали, что можно забрать что-то там, что останется от ВК-феста. Вот, и мы тоже забрали там какие-то деревянные конструкции, мы забрали баннеры и тоже это используем теперь в работе. Вот. Поэтому это, да, это действительно очень важные ценности, которых мы придерживаемся и транслируем.
Какие планы на будущее у ангара?
Ну, планы расширяться, потому что действительно есть потребность в мастерских, и хочется, чтобы их становилось больше. Вообще есть желание в мастерских, я надеюсь, в следующем году так сложится. Появится у нас еще там, да, контейнер огромный для хранения, и мы расширим нашу столярку. Вот, он нам очень нужен, контейнер уже 2 года нужен, но стоит он 300 тысяч рублей, а у нас их пока нет. Очень хочется мне лично, да, запускать такие проекты, такую связку, общественные мастерские плюс центры добрососедства вот в разных городах России, и я очень рада, что какое-то, ну, уже движение идет, и в принципе есть люди, которые готовы что-то делать у себя в городах. Очень рада, что есть интерес от застройщиков к соседским центрам сейчас, вот, что они тоже начинают смотреть, что вроде бы это как-то там как бы нужно и важно. И еще одна моя мечта, которую я рассказываю, я надеюсь, что она тоже осуществится, как вот когда-то ангар был мечтой, это следующая история. Мне очень хочется сделать мастерские по переработке и показывать, ну, просто специализированно, прям специализироваться на переработке пластика, стекла и показывать тоже горожанам, что можно не выкидывать, а делать что-то новое и классное из пластика и стекла, вот, ну, из ПВХ в том числе, прям вот на этом акцентироваться. Так что планы вот какие-то такие, думаю, что все реализуется.
Желаю тебе удачи и вообще процветания такому важному делу. Вот, меня, честно, очень вдохновляет эта история, и было очень приятно с тобой поболтать.
Спасибо, вот. Мне тоже было очень приятно. Надеюсь, до новых встреч. Приходите в ангар.
Да, я обязательно теперь приду сюда в качестве посетителя, получается.
Друга, подруги.
Спасибо большое. Спасибо за прослушивание. Приходите в соцсети ангара. Все, как сказала Вероника, очень просто, очень понятно, если об этом заранее позаботиться и записаться вовремя.